Утреннее информационное шоу «Активация». Активация. На Вести ФМ.
8:34 в Челябинске. Продолжается программа «Активация». В студии Катерина Крепанова и Станислав Гладков. Сегодня мы говорим о защите наших трудовых прав. И что защищает и кто их защищает в наше современное время, нынешнее время. Вот долгое время в Советском Союзе существовали профсоюзы, были централизованы, но подконтрольны, собственно, Компартии. Сейчас профсоюзы тоже существуют, но в несколько ином виде, но, тем не менее, функцию свою они сохраняют. Но есть скепсис по поводу их целей и задач, необходимости в наше нынешнее время, насколько они нам необходимы, насколько они нам нужны, хочется спросить у вас, наши дорогие слушатели, выполняют ли они свою функцию, эти самые профсоюзы, и куда вы обращаетесь, если вдруг, не дай бог, нарушаются ваши трудовые права, все-таки куда обращаетесь, к юристу, к работодателю напрямую, может быть, в гострудинспекцию сразу жалуетесь, или вот и вы состоите в профсоюзе и считаете, что ваши права таким образом законно защищены. 263-23-43, итак, вопрос к вам. Нужны ли нам профсоюзы? Выполняют ли они свою функцию? И группа ВКонтакте Activation 74, пожалуйста, тоже заходите. Там есть традиционный опрос. Попробуем озвучить до конца программы.
Ну, а к нам в студию уже присоединились наши сегодняшние гости. Это председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков и председатель областной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Гаранов.
Гость в студии.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну вот такой вопрос вообще, суть деятельности профсоюзов, да, вот она в чем это? Прежде всего защита прав работников или возможность получить какие-то дополнительные бонусы, там, путевки, подарки новогодние и так
далее? Пиво отпускается членам профсоюза. Вот знаменитая фраза советского периода.
Но этот вопрос, наверное, как и зарождались профсоюзы, они на фоне эксплуатации работников, вы же марксизм, ленинизм-то, наверное, не изучали, но...
Мы-то нет, мы не изучали.
Да, но все равно эта тема всегда, взаимоотношения между капиталом и трудом, он остается и в сегодняшнее время. Поэтому в те далекие времена, когда профсоюз зарождался, это как раз возможность защитить себя от, как говорят, требований незаконных иногда работодателя. Люди ставили, как защитить, начали объединяться в профсоюз.
Ну, это понятно, мы про историю уже поговорили.
По истории,
а да. Сейчас-то что происходит? Сейчас-то вот приходится отстаивать? Есть какие-то такие примеры, что прям...
Еще раз говорю, есть труд, есть капитал. Пока это будет существовать, всегда будут объединяться люди, защищать свои права. Мы тоже созданы для того, чтобы защищать интересы членов профсоюза, социально-экономические права через систему коллективных договоров, соглашений, ну и других взаимодействий, касающихся защиты индивидуальной или коллективной, через суды и так далее.
А каким образом составляется этот коллективный договор? Там голосование идет по отдельным пунктам? Или вот каким образом он формулируется?
Формулируется, я вот в общем скажу, Юрий Александрович, в частности, потому что он отраслевик. Коллективный договор – это документ, согласие между работодателями и работников. Определенные права, требования или вопросы, которые ставят перед работодателем. Это практически сверх того, что предусмотрено в законодательстве, в Трудовом кодексе. Если в целом, что выполнять сам закон, то в принципе можно, закон прямого действия, надо его выполнять. Но работники договариваются с работодателем, дополнительные какие-то льготы, улучшение условий дополнительные труда и так далее. Заключается и подписывается, он, может быть, у нас правил на, рассматривается на конференции или расширено заседание трудового коллектива, или заседание профсоюзного комитета, или конференции профсоюза, кол договорной. И принимается решение, подписывается директором, в частности, и председателем.
А если профсоюза не подписывается директором?
Если не подписывается по каким-то причинам, по отдельным, тут это трудовой спор, он по отдельным пунктам.
Где он решается? Спор. Где?
Кто его решит?
Он может решаться в процессе потом переговорном. Если не решается, есть Рострудоинспекция, есть суд, который определяет порядок.
Прежде чем к другому вопросу перейдем, давайте телефонный звонок послушаем. Надевайте наушники, уважаемые гости. Есть у нас телефонный звонок 263-23-43. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Владимир.
Владимир, слушаем вас. К кому обращаетесь, когда нарушены трудовые права?
да никому не обращаюсь, потому что боюсь потерять работу. Угу. Если я куда-нибудь обращусь, и обязательно мне скажут, ну иди и ищи другое место.
Угу.
То есть вот сейчас вот даже вот ребром стал вопрос по поводу даже отпуска. Вот, грубо говоря, у меня на работе отправляют, ну, как бы, можно сказать, насильно, потому что я знаю, что если я уйду в отпуск, то 2 месяца я практически буду без денег. Mm-hmm. То есть не будет нормальной компенсации, потому что зарплата у нас черная. И, естественно, то есть мы не можем требовать белую, потому что, опять же говорю, уволят. Хотя работаю в одной из самых лучших организаций, не только как бы города, но и считаю, что и по стране одна из самых лучших.
Mm-hmm. Ну, тебе и лучшая организация.
Ну, я так понимаю, профсоюза у вас нет в организации.
Ну как, где-то отдельные есть профсоюзы, там, например, бригады конкретные, которые отстаивают свои права, но и то на уровне мастеров.
Uh-huh.
То есть высшее руководство как бы никто не идет. Uh-huh. Боятся. Все боятся. Сам лично как бы имею 2 детей, просто понимаю, что в этом мире я не нужен никому, уж тем более моя семья, мои дети, а какой там работодатель будет на тебя смотреть, если, как говорят, у нас шутят постоянно за забором, еще 1000 таких ходит.
А сами не хотели создать профсоюз у себя на предприятии, организовать?
Я считаю, что это бесполезно с нашим законодательством. Я не пассивный, но просто в этом плане, что сколько бы ни бился, да, как рыба об лед, ну просто бесполезно с кем-то о чем-то договариваться. Это же получается, коммерсант должен делиться своими деньгами из кармана, чтобы нам хоть чуть-чуть получше было жить, ну, благо какие-то там, компенсации, отпуск там еще какой-нибудь. То есть это только государство может позволить, а мы...
Нет, задача бизнеса тоже соблюдать трудовые нормы.
Есть социальная ответственность бизнеса, конечно. Есть определенные договоры, в том числе и бизнес-среды, государства, и, как я понимаю, Федерации профсоюзов тоже.
Но ситуация
спасибо,
понятна, да,
Владимир, за комментарий.
Спасибо, да.
Важно было это услышать.
Вопрос, наверное, к нашим гостям, да, вот здесь можно сформулировать. Вот.
Вообще, выход-то есть вот из такой ситуации, где нет, вот, допустим, профсоюза, и вообще может ли быть так, что вот есть какой-то профсоюз мастеров, а другого нет?
Вот я хочу сказать, что выход один, надо создавать профсоюз. Потому что сегодня вот Николай Николаевич сказал, что вот противоречия, которые возникают между трудом и капиталом, они будут везде проявляться и будут производные. И в отпусках, и в оплате труда, и в социальных гарантиях, везде. У профсоюза 3 функции. Первая – это представительская, которая ведет к тому, что мы представляем весь трудовой коллектив. И никакого там Пупкина или там Иванова не будет. И тогда ему бояться-то нечего. Профсоюз будет вести коллективные переговоры. В данном случае профсоюз контролирует график отпусков. И именно он этим занимается, отслеживает социальную справедливость. Сегодня зимой, завтра летом, и понеслась родная такая тема уже социальной справедливости.
Не будет возможности там самоуправства.
Вторая функция, вторая, защитная. То есть у нас есть права инспекции, и все приходят, и мы представляем интересы во всех сферах. И судебной власти, и государственной власти, исполнительной, муниципальной, где... Есть наши интересы. И третье, контрольное. Мы проверяем трудовое законодательство. И выдаем обязательные для исполнения
предписания. Мне вот очень интересно. Вот захочет человек, да, ну, допустим, создать профсоюз. Сейчас вы чуть подробнее расскажете, да, о том, как это можно сделать. Изначально сразу на него давление-то не будет. Вот скажет ему работодатель, все, уходи, дорогой. Или да, там, дружи. Я тебе зарплату там...
И что заходил, профсоюз вот создавать? Профсоюз.
Я хочу сказать, что у вас есть профсоюз? Нет?
Вот на предприятии у нас здесь...
Нет.
По-моему,
вот с этого и надо интересоваться, потому что ситуация-то, она типична для всех. Я хочу сказать, что там, где есть профсоюзы, надо сделать так, чтобы это социальное партнерство, а мы никакие там не авантюристы, не приходим там ломать и все уничтожать. Мы говорим работодателю, что для того, чтобы повысить производительность труда, нужно быть заинтересованным в том, чтобы предприятие работало. А там самый главный ресурс – это человеческий. Если создать определенные условия, определить какие-то факторы социальной справедливости, то это производство будет работать. Многие сейчас профсоюзные организации за счет этого и функционируют, и работают в рамках социального партнерства.
Сложно
там,
создать.
Где нет, я хочу сказать, да, там, где нет, мы создаем на разных условиях. Вот, допустим, у нас была практика такая, когда мы создавали профсоюзную организацию, там, Александринская горная рудная компания, через самих работников. Вот сегодня молодой человек позвонил и сказал, что так вот, у меня там несправедливо все. Но профсоюз не делает за кого-то. Он делает вместе с тем, кто хочет что-то отвоевать. Угу. И мы там создали профсоюзную организацию. Пять лет мы уходили в тень. И были всевозможные там потеснения. Но все равно сейчас диалог налажен. Сегодня очень серьезные качественные изменения во взаимоотношениях между работниками и руководителями. Поэтому, в принципе, это огромный пласт работы. И самое главное, там должны быть люди, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы защищать свои права. Самый главный ресурс – это... И самый главный мотиватор – это человек, который хочет защищать свои права.
Я добавлю. Да. Я хочу такой, наверное, посыл. Вот Володя задал вопрос, наверное, многие задают. Желание никто сегодня, мы как видим, не будет защищать. Ну, может, если в суд обратиться, не каждый в суд сегодня обратится. Конечно, нужен сегодня тот коллективный орган, как профсоюз, он может многие вопросы решать, защищая интересы работников. И еще раз, это законодатель определил. И второе, когда мне там задают, работодатель, вот, я не хочу. А почему работодатель Конституцию нарушает? Есть 30-я статья Конституции Российской Федерации. Право объединяться за гражданином, за работником. Никаких прав.
Запретить он не может.
Никогда. Это уже... Статья же, как мы говорим, это прямое действие.
Вот я захотел создать профсоюз. Что мне для этого нужно?
Вот три человека создаете профсоюзную организацию.
Я должен уведомить об этом работодателя?
Уведом, когда вы создали
организацию. Мы вам посоветуем, как это нужно сделать.
То есть это процедура длительная.
Приходите к нам в профсоюз на Цвиллинга 46. Дело в том, что сама форма очень простая. Закон говорит, три человека собрались, есть непосредственно решение вот этого коллектива, и профсоюз создан. Но вы же сами понимаете, для того, чтобы стать дееспособным, и право, так сказать, у тебя появилось, нужно много условий выполнить.
То есть я должен еще зарегистрироваться?
Ну, допустим, коллективный договор мы будем заключать, и представительская функция у меня появится, если будет на предприятии больше 50% членов профсоюза. Угу. Поэтому, если вы создадите 3 человека, а будет вас там 100, вы не будете представлять интересы всего трудового коллектива. Нужно выполнить какие-то условия. Поэтому очень много нюансов. У нас есть сайты. Сегодня тот, кто хочет... именно заниматься этим, всегда может получить, во-первых,
по
нашу поддержку и информацию на наших сайтах.
Сопровождение мы сделаем по созданию профсоюза. Есть в областных комитетах и у нас, есть юристы, есть экономисты, есть специалисты по охране труда, есть люди, которые занимаются этой работой, организационный, как мы говорим, отдел и так далее. То есть эта работа, она постоянно в движении. Где-то создаются, где-то уходят, где-то на пенсию уходят, увольняются и так далее. Но система это работает. У нас сегодня, значит, в области работают 20 отраслевых профсоюзов, объединяются в федерацию. Численность более 600 тысяч человек. В Челябинской области являются членами профсоюза. Угу. Самая одна из крупнейших организаций – это горно-металлургический профсоюз, это профсоюз народного образования и науки, здравоохранения, машиностроение, ряд там тяжелое машиностроение, военно-промышленный комплекс, железная дорога. Да, там трудовые коллективы большие. И есть профсоюзы, организации, где на сегодняшний день насчитывают 99,2%. Это «Магнитка», это железная дорога, это ряд предприятий. То есть крупные предприятия, где там, не фантики делают, тяжелый
Николай
труд.
Николай Николаевич, прошу прощения, прерву вас. Телефонный звонок есть, слушатель у нас ждет. 263-23-43. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня слушаете, да?
Да. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Просто вот хотел бы прокомментировать вот сказанное вот этими людьми, которые у вас сейчас находятся в студии.
Да, слушаю.
Так получилось, что у меня родственники в Западной Европе, вот, и там, вот вы тоже прошлись по Западной Европе, что там какой-то спад и так далее. Там профсоюзное движение, я вам скажу, очень сильное. Там, если, допустим, вот есть профсоюз работников, ну, водителей автобусов, и вот объявляется забастовка, значит, выходят все водители автобусов, без исключения. И человек не так боится поссориться с работодателем, как то, что он вылетит из профсоюза. То есть сам профсоюз – это реальная сила, которая действительно защищает. Вот. А про наши профсоюзы, ну вот...
А почему у нас тогда так, не как у них? Вот почему, как вы считаете, Сергей?
Я вам объясню, почему так. Если, ну, я свое мнение просто изложу.
Да, конечно, конечно.
Потому что, во-первых, там исключены какие-либо черные зарплаты. Трудоустройство только, что называется, в белую. Со всеми социальными гарантиями и прочим. Вот, то есть, ну, вот это один из факторов. Второй фактор, что там профсоюзы, они действительно закаленные, что называется, в борьбе. Там с 18 века, с 19 и так далее.
Ну да, третьи юнионы сразу вспоминают.
Да, с начала 20-го. То есть это не картонные профсоюзы, игрушечные, которые фиктивные, которые создавались у нас под руководством партии и правительства.
То есть все-таки вот. Другие условия были в создании профсоюза, другие ситуации.
Это действительно закаленные в боях, что называется, люди.
С работодателем, с крупным капиталом.
Да. И вот что...
Понятно, понятно, Сергей. Ну, в общем, такое мнение. Угу. Спасибо.
Да, спасибо большое. Ну, вот на самом деле, уважаемые гости, у нас формы работы вот с работодателем какие есть? То есть, что, каким образом мы можем, ну, так или иначе отстаивать права? Про забастовки-то мы тоже ведь не часто слышим у нас. И это о чем говорит? О том, что все довольны всем? Или...
Ну, к сожалению, можно сказать, констатировать тот факт, что у нас еще законодатель достаточно не очень... либерализует, можно сказать, статью, где можно без немедленно там через день-два и забастовать. Это тоже один из вопросов.
То есть у нас не так просто это
законодателем, да. И есть многие профессии, которые, в принципе, по закону не могут бастовать.
Там врачи,
перечень таких, это самое. Вот там, это один из моментов. Но одна из статей, которую мы настаиваем, конечно, должна статья быть более... не утяжелена, а упрощена в этом плане. Mm-hmm. Это как раз говорит о демократии в обществе.
Вы согласны с мнением Сергея о том, что мы
В этом плане да. Но то, что мы, говорит, там создавались партии и правительства...
Да, то, что сверху...
У нас сегодня многие партии. Сегодня одна пришла главенство, завтра другая. Это, в принципе, общественная организация, которая независима от действий партии и так далее. Она может... иметь соглашение на определенном этапе по достижении цели, если есть, допустим, отставие интересы по минимальной зарплате, по условиям труда, по рядам льгот, те, которые должны быть там или нам, можем заключать соглашение и заключается в этом плане.
То есть, может быть, политически ангажировано, в принципе.
Да, у нас тоже, профсоюз. Мы тоже создали профсоюзы, практически создана партия «Союз труда». Она практически создана, она уже действует. Не удалось в этом году, говорит, поучаствовать в выборах, так как там есть тоже достаточно серьезные рогатки. Нужно собрать там определенное количество голосов, подписи для того, чтобы участвовать в голосовании.
Вот, ладно, не забастовки. Что тогда? Как мы можем, ну, я не знаю, не мы, работники, каким образом вообще можно воздействовать, опять же,
шантажировать открыто?
Я хочу сказать, что вот Сергей правильно сказал, что сегодня на Западе существует единственная такая радикальная, не радикальная, а реальная сила в виде профсоюзов. Потому что, он еще не назвал причины, почему. Это, конечно, гражданское общество. Потому что сегодня именно профсоюз мы оцениваем как элемент гражданского общества, и, может быть, даже основа гражданского общества, хотя у нас сегодня есть и общественные советы, и все остальное. Поэтому, конечно же, вот сама забастовка, она тоже как атрибут рыночных отношений. Профсоюз не может, у него других сил нет, как только солидарность. А солидарность проявляется в различных формах. Вот сейчас, в последнее время, мы проводим различные новые организационные массовые акции. Скажем, это вот митинги, концерты. Последняя ситуация, которая была по Бакалу, там тоже люди, там, да, это тоже трехсторонняя комиссия, это флешмобы различные. Акционизация работы, она происходит. То есть вот эти акции, которые сегодня обращают внимание власть, людей, которые принимают решения в пользу той или, ну, для решения той или иной ситуации, мы сегодня фокусируем внимание. А почему это получается? Потому что сегодня и государственная инспекция труда у нас сегодня уже не справляется. Их все меньше и меньше становится. Профсоюзы сегодня еще не вышли на тот уровень организованности, который сегодня есть. И поэтому появляется очень много пятен, когда трудовые... А самые... Вот вы поймите...
Юрий Александрович, сам,
не, я хочу сказать, что
у нас просто времени очень-очень
одну
мало.
Одну мысль сказать, что самые распространенные общественные отношения – это трудовые. И в этих отношениях, поверьте, очень много нюансов, которые нужно решать.
Мы согласны. Телефонный звонок у нас есть. Давайте послушаем сначала, потом на рекламу еще приеду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня
как вас зовут?
Денис. Денис,
да.
Денис меня зовут, да. Доброе утро.
Доброе.
Вот я хотел бы два момента высказать. Первое, что я согласен, что профсоюзы нужны, необходимы, и это очень важно. Вот. И второй момент, хотел в двух словах поделиться историей создания профсоюза на своем предприятии, да, вот в городе Челябинске. Когда мы решили инициативной группой, ну, в связи с тем, что улучшить наши, скажем так, условия труда, да, вот, создать профсоюз. Пошли как раз на цвилинг. Нас было человек 10. Пришли на цвилинг, создали профсоюз. И началось жесткое давление со стороны работодателя.
Так, в чем оно выражалось?
В чем оно выражалось? Внутренняя служба безопасности ходила просто за нами, за всеми. Угрозы. Отменили все наши премии. Отменили как бы все возможные, вот, ну, именно в работе, да, как бы мешали в работе. Не давали инструмент. То есть мы обращались в трудовое законодательство. Трудовая инспекция приходила, да, восстановили нас на работу, допустили на рабочее место. Вот. В эту же ночь у руководителя профсоюза, не знаю, сняли с колес с машины, с личного автомобиля во дворе, да.
Это вот. Криминал откровенный.
Ну, ты годы.
Писали всю дверь и так далее. Ну, понимаете, то есть как бы, да, его, то есть мы остались на работе, но фактически как бы вот за нами ходили вот службы безопасности, просто люди, кто приходили, ну, как бы вступить в профсоюз.
Денис, времени мало, с чем закончилась история?
Закончилась тем, что как бы в профсоюз выгнали всю инициативную группу, набрали туда руководство, и как именно руководящий состав, и принимали решения, которые им нужны. Вот
все, все понятно, история ясна. Спасибо,
спасибо,
Денис. Спасибо,
продолжим
Денис.
Обсуждение после рекламы. 8 часов и почти 58 минут в Челябинске. Это активация. Разговариваем мы о профсоюзах. И вот слушатель до рекламы такую историю рассказал о том, как, ну, практически созданный профсоюз, его заменили, руководство поменялось полностью под интересы работодателя.
Ну, оказывали давление серьезное.
Ну вот гостей наших из Федерации профсоюзов, прошу, прокомментируйте ситуацию, да. Что вообще делать в таком
как
случае?
Как избежать такого давления? Да.
Я хочу сказать, что это распространенная ситуация. Мы со своей стороны тоже имеем определенную тактику, которая, в принципе, позволяет избежать вот этого всего.
Вот основные ошибки вот здесь,
ну,
этого случая.
Во-первых, надо было заявиться тогда, когда было 50 и более человек. Три человека, конечно, это не коллектив, который может сражаться. Нужна поддержка. Второе. У нас есть специальный электронный учет для того, чтобы наращивать какую-то финансовую составляющую в профсоюзной организации.
И чтобы не вычислили тех
людей. Не вычислили по заявлениям, там тоже есть. В общем, приходите к нам, мы будем вас консультировать.
Хотел бы добавить.
Да, Николай Николаевич.
Очень важно. Еще раз.
Буквально 30
секунд. Народная мудрость. Если мы вместе, мы сила. Понимаете? Вот одного словать можно, как веник, да? Угу. Веник нельзя. И эти вопросы, которые нас сегодня говорят, от как защититься и так далее, во-первых, нужно вместе держаться и наращивать свои силы. Во-вторых, надо обращаться, чтобы мы применяли нормы законодательства, прокуратуры и так далее.
Но ведь очень легко
и
можно
не бояться.
Вычислить.
И оно
вот
всегда.
Профсоюзников,
если,
так скажем.
Если
поверь.
Будем бояться, всегда будут нас и унижать,
есть тактика,
и недоплачивать зарплату.
И тактика, и солидарные
и
действия.
Все, есть действия солидарные. Так
спасибо.
Что...
Вот
спасибо, да.
Спасибо большое.
Есть нас... чему поучиться, в общем.
Да, я напомню, у нас в гостях были председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков и председатель областной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Гаранов.
Это была программа «Активация». В студии были Екатерина Корепанова и Станислав Гладков. Оставайтесь на 106.8. Далее шоу Владимира Соловьева.
Вести ФМ.